Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Приветствую всех, кто проводит эти минуты в компании «Эхо Перми» и нашей программы. Меня зовут Анна Букатова. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию запись разговора с художественным руководителем театра Борисом Мильграмом. В день закрытия 95-го сезона я поговорила с режиссером о том, как прошел юбилейный сезон и какие планы театр строит на будущий.
Устал страшно. Страшно устал. Сложный сезон. Сезон сложен был тем, что очень много делалось, но еще больше было ожиданий. Мы совершили для себя много разных открытий, нашли что-то для себя совершенно новое, но какие-то ожидания не восполнились. И когда ты ждешь чего-то важного для себя, а оно не происходит и не происходит, а ты все его ждешь и ждешь, утомляешься именно от этого. И радости и победы, они как-то в этом случае отходят на второй план, к сожалению. От этого такая усталость. Хотя сезон очень насыщенный, и, в общем, можно там бесконечно гордиться этим сезоном. Он, кстати, 95-й. Да. Во-первых, это был такой масочный триумф. Наш спектакль там взял не одну, а там, например, целых три маски. Значит, это спектакль «Антигона». И как вот музыкальный спектакль в разделе «Мюзикл», «Оперетта мюзикл», мы, значит, вот получили маски. И сам спектакль взял маску, что очень важно. Мы выпустили спектакль «Три товарища». Это наш последний мюзикл, который, ну, такой очередной наш хит. У него, значит, много желающих его увидеть. Мы его массово играем. Мы выпустили очень, на мой взгляд, хороший спектакль «Маскарад». Выпустил это Филипп Григорян, который перед этим, у него была премьера незадолго до этого в оперном театре. Вот сейчас, значит, он выпустил в этом сезоне, в феврале, выпустил «Маскарад» по Лермонтову. Но это не все. Мы сделали для себя, ну, какое-то, ну, скажем, открытие. То есть у нас появилось... Во-первых, с этого сезона, значит, я посмотрел эту бумажку, мне дали подсказку, да, и я думал, что он давным-давно исполнительный директор Егор Мухин, а он, оказывается, только с этого сезона. Но он так уже много сделал и так на многое влияет, что кажется, что он давно этим занимается. Вот как бы он раскручивает идею, которая вот наконец начала притворяться в жизнь, театра для совсем маленьких. Вообще в городе такой опции нету, от нуля. Театр от нуля до трех, до четырех.
И сейчас кукольная видится.
Но кукольные-то кукольные, а не кукольные. Да. Ну, у них есть, да, это понятно, но это кукольная история. А не кукольной истории такой нет, да. И мы сделали пробу, мы выпустили первый спектакль, значит, и у нас, как водится, получилось. И уже там сыграно много раз, он прямо рекордсмен по скорости исполнения этого спектакля. То есть востребованность этого формата очень большая. И теперь мы думаем, как сделать такую сцену для очень маленьких. Сейчас мы играем по СМО, но есть такой замысел сделать прямо такую отдельную сцену для самых маленьких детей.
Это, знаете, сейчас кто-то скажет, театр никак не успокоится. Сначала им надо было сцену, чтобы она была лучшая в стране, большую. Да. Сейчас у них идет ремонт сцены «Молот», ее реконструкция, обновить. Они хотят, а сейчас они еще хотят сцену для маленьких детей.
Но мы и после этого не остановимся. Мы в этом смысле, как бы, у нас очень много форматов, и мы эти форматы, мы хотим для них большое количество разнообразных площадок. Вот это сцена для самых маленьких детей. Одна из последних премьер, которая состоялась полном виде вот прямо на прошлой неделе или на этой, ну вот буквально, это Раскольников на заводе Шпагина. Это, на мой взгляд, очень удачный формат, такой молодежный, такой как бы достаточно агрессивный, но это на заводе Шпагина, да, и мы там как-то очень красиво внедрились в этот цех. Значит, надеюсь, что мы сыграем в сентябре, потом этот цех нам не отдают, но думаю, что это тоже один из форматов завод Шпагина, который мы собираемся осваивать. Вот. Но это не все. Значит, предыдущая лаборатория музыкальных театров прошлого года, вот эта наша резиденция, она отобрала, мы отобрали, ну, несколько сюжетов, которые хотели бы поставить. И вот камерный мюзикл, ну, тоже достаточно редкая история, камерный мюзикл, это, значит, должно было премьера произойти весной, у нас не получилось, не все, значит, не все звезды сошлись, и премьера будет осенью. Но вот мы получим первый формат камерного мюзикла. Но дальше больше, поскольку мы провели вторую резиденцию и отобрали еще одну работу, и на самом деле одна работа, которую мы отобрали в этом году, и одна работа, которая в прошлом году, нам казалось, что она не готова, а авторы ее доделали, и мы ее тоже приняли к постановке. То есть у нас в течение следующего сезона, я думаю, появятся три камерных мюзикла разной формы. Вот. И это тоже такое наше ноу-хау. А мы выпустили, значит, камерную оперу. Это совместный проект с оперным театром, с, значит, Валерием Платоновым. Это его замысел по Эдисону Денисову. И принимает там прекрасные оперные актрисы Надя Павлова, Наталья Буклага и наш замечательный артист Александр Гончарук. Значит, это вот разнообразные формы, в которых мы... Но и это не все. Значит, мы придумали, ну, такую невероятную, как выясняется, и очень азартную историю, и предложили ее Министерству образования нашему, пермскому, такой совместный проект. Пушкинская карта – это великое дело, которое наше правительство сделало для театров, но не столько даже для театров, сколько реально для молодежи. Вы понимаете, о чем речь. Это карта, которая позволяет детям от 14 до 25 лет, им государство на эту карту кладет определенную сумму, в прошлом году это было 3000, в этом, по-моему, 5, но которые они могут покупать, на эти деньги могут покупать билеты в театры, в музеи, по-моему, даже в кино. Я не уверен про кино, но вот это такая культурная карта. И мы очень плотно с этим работаем. И у нас появилось... У нас всегда было немало молодежи, но сейчас просто как бы они все бегут сюда прямо на все спектакли. Потому что у них появилась материальная возможность как бы, да, не просить скидки там или там пустить бедных студентов. Но мы делали скидки для студентов. А сейчас появилась реальная возможность, значит, расширить круг молодежи в нашем театре. Но мы решили, вернее, мы подумали, значит, что есть отдаленные районы Пермского края. Пермский край огромен, да? И есть дети, которые там старшеклассники, которые никогда не доезжают до Перми, ну, в смысле театра. И они не видят театра, а он им недоступен, да? Значит, мы ездим с какими-то там отдельные выезды, у нас есть в крае, но это не, ну, как бы, ну, как бы связь их с театром все равно, она такая пунктирная, она не сильная, да, а с кем-то куда-то мы вообще не доезжаем, но приезжаем мы еще, даже если вот мы были в Чердане года 4 назад, да, в Чайковском бываем, но тоже редко. Я говорю, вот отдаленное. А за Черденью? А Черденская вот этот район. А что там дальше? Гайны там.
Ну, прямо в вашем театре и всю эту красоту и атмосферу они, конечно, они, не видят.
Но, смотрите. Короче, мы разработали такой проект. Мы делаем такой, не знаю, как назвать, микротеатр. То есть театр, который состоит из минимального количества артистов. В качестве сюжетов мы как бы предлагаем брать то, что у старшеклассников в школьной программе. Или что-то рядом, или что-то по этому поводу, или что-то, что связано напрямую с нашими спектаклями. И это такой небольшой спектакль, который не требует больших средств на перевозку. Это два, ну от силы три актера, один техник и минимальная декорация. И это то, что сейчас на слуху, и то, чем сейчас начинают пользоваться разные театры, это называется сторителлинг. Ну, способ как бы этих спектаклей или жанр сторителлинг. Как выяснилось, я этим занимался на заре своей театральной деятельности.
Просто называл.
Просто я не знал, что это так, потом назовут. Вот. И я, кстати, вернусь к этому. Короче, вот мы уже сделали три работы по Гоголю. Это «Город маленького человека» по Невскому проспекту, вот этому циклу «Невский проспект», «Мертвые души» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это замечательно.
Борис Леонидович, а специально по школьной программе? То есть это прием, чтобы им понятнее было? Или...
Смотрите, первое. Это чтобы им было понятнее. Второе. Чтобы им было полезнее. И хочется так построить спектакль, чтобы это было так занятно, интересно, необычно, что мы не сказали, о, надо почитать. Вот как бы там несколько целей. Но мы как бы не будем придерживаться. Ну, например, у нас же еще есть очень интересный курс, который сейчас закончил, третий курс актерский.
Ваш?
Да. И экзамен по речи, где они делали, занимались прозой, выявилось, что из этой прозы к сентябрю соберется два разных представления. Вот по советской, такой по русской прозе, не советской, а как раз уже последнего периода, просто замечательно. Это имеет косвенное отношение к программе, потому что там, Довлатов, там, какие-то авторы, которые как бы имеют отношение к программе, но не прямое.
Они сами выбирали вот ваши курсы,
это,
нет?
У них есть педагог, да. И второй по иностранной. Там у Генри будет, да, там Уайльд будет, да. И как бы не прямое отношение к программе. Но это здорово, это интересно, это увлекательно, да. И я вот когда-то, много лет назад, когда еще у меня был новый молодежный театр, пермский, и там у меня была при нем студийная работа, и вот мы тогда с двумя актерами сделали «Пиковую даму». Теперь это называется сторителлинг. Это был замечательный опыт. Мы его играли какое-то время. И я решил, почему бы это не сделать сейчас. А вот с тем, чтобы вот эту «Пиковую даму» можно было показывать в Чердене и в Черденском районе. Хочу, например, вот рассказать через двух актеров наши «Алые паруса». Чтобы они даже что-то могли спеть. Чтобы дальше появилось желание приехать. Дальше мы готовы принимать. Тоже это совместно с Министерством просвещения. Они готовы привозить детей автобусом. У них очень много автобусов. А мы готовы их принимать здесь. Но там круг сужается, потому что такие поездки, они могут быть в радиусе 100 километров. Иначе детям будет очень
тяжело.
Да, очень тяжело. Но вот это прорабатывается, это тоже будет.
Так хотела что... спросить, Борис Леонидович, а вот этими двумя, вот этих двух актеров вы кого выбрали?
На что?
Ну вот мини-спектакль, беру, потому чтобы два актера их представили. Это вы как из труппы этих двоих выбрали? «Алые паруса», чтобы представили?
Вы про «Алые паруса».
Да.
Вы знаете, я, конечно, это буду делать с Аней Сырочковой и с Чуистовым. А потом потом я предложу всем, мы потому что сейчас будем делать в сентябре, мы хотим сделать обновленные «Алые паруса» с молодыми артистами. И эти уже артисты, которые 10 лет играли, они будут играть редко. Да? И вот я с ними сделаю такой вариант, а потом предложу тем остальным артистам, которые в принципе в сюжете спектакля, чтобы они дальше... Вот на основе вот этого тоже мне уже предложили, и таких бригад может быть не одна, а достаточно много, что правильно, чтобы это было много. Короче, у нас очень разнообразный год. У нас не получилось только реконструкция, о которой мы так страшно мечтали, значит, и продолжаем мечтать. Реконструкция фойе-зала, и это не получилось. И дело в том, что поэтому такой тяжелый сезон, потому что мы, как бы, и главное, никого в этом обвинить невозможно, потому что правительство в лице губернатора ничего не отменяло, деньги на это выделены, но те подрядчики, которые сделали наш проект, они никак не могут выйти из экспертизы. Это длится больше полгода. 7 месяцев экспертизы. Я уже этим занимаюсь каждый день. Это изнуряет. Вот. Но когда-то мы выйдем, дело все-таки идет к тому, что и когда у нас будет, мы до сих пор не знаем. То есть реконструкция, которая должна была начаться 1 мая, то есть мы должны были закрыть театр. И не закрыли. Да? Мы не знаем, когда она начнется, что будет в этом году, как мы проведем следующий, хотя следующий, он юбилейный для города, и мы к нему готовимся, и у нас должны быть две премьеры, как раз ну, приуроченные вот к этой дате, угу. И вот мы их готовим. Как но будет ли у нас... Да, будет ли... Да, это правда. Это, к сожалению, такая беда. Вот. И это, конечно, на нас давит и на меня. Особенно. И мы вот не понимаем, когда у нас это произойдет, как, но уверен, что это произойдет, и мы получим тот зал и тот театр, о котором мечтаем.
Борис Леонидович, у вас сейчас идет в социальных сетях голосование для зрителей. Выберите лучший спектакль. Как вы думаете?
У меня все хорошие.
Ну, я понимаю, конечно, как это можно спрашивать. Но вот есть ли хотя бы мысли между кем и кем, между чем и чем будет там битва идти?
Нет.
Но по билетам что-то...
Я даже не хочу про это думать, первое. Второе. И любой спектакль, который выиграет в этом рейтинге, как бы мне даже все равно. Потому что я люблю всех. Ну, представляете, у вас сколько детей?
Одна.
Вот, одна. А представляете, у вас 5. И выберите лучшего.
Не хочется.
Выберите. А вам приходят со стороны люди, говорят, там, из детского сада или из школы, говорят, у вас лучше вот этот. Ну, вы же с ним не будете соглашаться. Ну, как бы, ну да, ну,
для хороший. Режиссера это невозможно.
Да. Ну, как бы, для художественного руководителя, для того, кто этот театр делает, мыслит, и, ну, да, все замечательные. Но у какого-то спектакля есть больше зрителей, у какого-то
ну,
есть
вот
меньше.
Ну, вот рублем же голосуют.
Да.
Это но же о чем-то это говорит?
Это говорит, но это говорит только о том, что как бы ну, невозможно, чтобы все спектакли были... Не, и это плохо, если в театре все спектакли одинаковые. Рублем не голосуют. Рублем как бы фиксируют, что вот только то, что вот этот для более массового восприятия, а это для менее массового восприятия. Но менее массовое восприятие порою бывает гораздо более ценным, чем более массовое восприятие. Поэтому, ну, если бы я ориентировался на это, то, наверное, сегодня был бы совсем другой театр. Я на это не ориентируюсь. А как бы это скорее... как бы я даже считаю, что это ну, для театра не очень полезно. Это полезно для самой публики. Она сама себя нагревает и подбадривает, чтобы идти вот на эти спектакли. Да, как бы, но это ничего не значит. Это для меня вообще ничего не значит, эти рейтинги.
Ну, а вот что касается Антигоны, которая так высоко отмечена золотой маской.
Бог, пожалуйста.
Вот кажется, что зрители ее, да, не поняли, потому что...
Ну, они не поняли. Я не думаю, что не поняли. Просто у Антигоны есть определенное количество зрителей. Потом Антигона, она случилась в самое пекло ковида. Вот когда мы все были сначала закрыты, потом в этой закрытости мы срепетировали, и вот как только появилась хоть какая-то возможность играть там на ползал, мы выпустили Антигону. Антигона, которая очень похожа на ковид.
У нас, да.
А ведь мы это ставили до всякого ковида. Это все же было придумано до ковида. А просто, ну как это бывает, что художники угадывают. Но это вызвало одновременно вот эта злоба. Вызвало злобу, вызвало отторжение. Потому что, когда мы приезжаем, а этот спектакль достаточно много уже ездит и будет ездить, его приглашают на разные фестивали, там это вызывает просто невероятный успех, невероятное приятие и так далее, и так далее. Но фестивальная публика – это тоже какая-то отдельная публика, отобранная, что ли, публика. Они готовы вот это воспринимать. А, был спектакль «Пьяные», например, да, который тоже как бы собирал какую-то определенную публику. Но это публика, которая там среди них вдруг выяснилось, что кто-то ходит вообще на каждый спектакль пьяный, вообще не пропускает ни одного спектакля, знает все наизусть. Но это какое-то ограниченное количество людей. И это очень важно, чтобы театр мог позволять разные спектакли для разных людей и для разного количества людей. Вот как.
Борис Леонидович, ну так ведь само получается? Или режиссер все-таки должен вот думать о желаниях зрителя, вот о том, что им понравится? Или все-таки вот...
Ну, это такой сложный вопрос. Если режиссер будет думать, понравится ли он зрителю, то он будет ставить комедии со сниманием штанов, и в результате зритель потихоньку убежит из театра. Сначала он будет потихоньку скучать, пить во время представлений, а потом просто уйдет. А неправильно думать о зрителях, правильно думать о вечности. О вечности, о темах, о театре, о том, что ты хочешь это сказать, этим сказать. А правильно думать о чем-то другом, а зрители подтянутся.
Дорогие слушатели, сейчас мы прервемся на местные новости. Напомню, что в эфире программа «Надкушенное яблоко», а герой выпуска – Борис Мелиграм, художественный руководитель театра «Театра». Мы говорим об итогах 95-го театрального сезона на ТТ.
Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
В эфир возвращается программа «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. Сегодняшний выпуск посвящен итогам 95-го театрального сезона «Театра театра». О них мы поговорили с Борисом Мелиграмом, художественным руководителем театра в день закрытия сезона. Запись этого разговора мы предлагаем сейчас вашему вниманию. Ну, тогда отсюда логично будет спросить о планах на будущий сезон. Хотя бы, одной-двумя идеями поделитесь, пожалуйста.
Ну, понимаете, будущий сезон для меня большая загадка, потому что мы не знаем про реконструкцию. Мы думали, что в конце этого сезона начнется реконструкция, она продлится почти до конца года. И мы думали, что большая сцена будет до конца года, до декабря закрыта. Сейчас мы не понимаем. Это может случиться. Мы выйдем из экспертизы, есть договоренность о встрече с губернатором. Мы придем, и губернатор скажет: завтра начинать. Это фантастика, но это один из вариантов, который может быть. Или нет, скажет: давайте мы это начнем тогда-то и тогда-то. Давайте, потому что важно, когда мы закончим эту историю, да, поскольку грядет юбилейный год Перми. Да? Вот, значит, я не знаю этого ответа, поэтому будущий сезон для меня во многом напряжение и загадка. Вместе с тем, значит, мы отобрали достаточно большое количество работ на лаборатории, вот на резиденции, которые для малой сцены. И они уже начали с ними работать. Были эскизы, и теперь это проработано. И по нашему замыслу там чуть не каждый месяц должны выходить новые работы на сцене. Вот. И они разные. и целый набор этих работ. А на большой сцене мы должны вот в следующем сезоне выпустить две работы, так или иначе связанные с 300-летием. Больше того, это входит в программу 300-летия, и это финансируется из федерального бюджета. Одна из них под названием «Гостиница Центральная» – это, значит, автор этой работы. Ну, идея там была подсказана Борисом Караджевым мне, а я с ней этой идеей поделился с Еленой Невежиной, режиссером, которая у нас работала в театре, и с которой мы там не понаслышке знакомы. И она разрабатывает эту историю. В основе лежит вот как предмет гостиница «Центральная», наша гостиница, в которой во время эвакуации жили много знаковых, выдающихся людей. Вообще она как-то в истории в Перми, и вообще этот угол сыграл какую-то важную роль. И это как-то связано, ну, с такой художественно-поэтической жизнью Перми. Вот это вот уже даже макет сдан, как бы еще, правда, пьеса еще до конца не дописана, в этом принимают и пермские авторы участие. Но вот то, что должно быть выпущено в начале следующего года. А вторая история, она связана с романом Иванова «Сердце Пармы». Вот, и вот это должна быть какой-то поворот, какой-то сюжет на основе «Сердца Пармы». Это будет, сразу скажу, музыкальный сюжет, может, даже пластический сюжет, не драматический, да? Вот мы готовимся и к этому спектаклю.
А легко было его сделать, вот получить эти права, договориться с Алексеем Ивановым? Потому что он не раз ведь говорил в прессе, что вот с Перемью у него отношения по разным там историям прошлого натянуты.
Поэтому он просто дороже продает. Вот и все. Не так трудно, просто это дороже стоит. Он, поскольку он стоит в какой-то позе по отношению. Ну, это вопрос решен.
Ясно. Я вас оборвала. Вы хотели еще спектакль рассказать?
Нет, я вроде все рассказал. Ну, может, что-то и забыл, но я настолько в следующем сезоне озабочен. А, ну да, известна первая премьера, которая будет в этом сезоне, поскольку я ее как бы уже отчасти срепетировал, она почти готова. Я просто думал, что мы ее выпустим сразу после реконструкции, но не все получается, как задумал. Это Катерина Измайлова. Это по сюжету Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», на основе доигранного сюжета в опере Шостаковича. Но это не опера, это трагедия. Значит, там написана для этого оригинальная музыка. Написана она Дмитрием Курлянским, который будет исполняться нашим оркестром. Петь мы там не будем. Вот, значит, и там такая очень серьезная команда постановщиков. Значит, сюжет я сам создавал на основе разных текстов и Шостаковича, и Лескова. Со мной работал в качестве такого режиссера по пластике Александр Андреяшкин, значит, художник Семен Пастух, художник по костюмам Ольга Шриш-Милашвили, которая сделала костюмы «Трех товарищей», художник по свету Демир Исмагилов. В общем, такая очень серьезная, мощная команда таких больших мастеров. Спектакль уже в такой почти готовности. Вот. Но мы решили сыграть, если не начнем реконструкции, не закроем театр, то мы решили сыграть в октябре. У нас уже план есть на октябрь. Вот. Это такая необычная работа. У нас все время какие-то необычные работы. Ну, для меня необычная, но такая очень интересная для меня история. Трагическая история. трагическая в классическом смысле этого слова, в смысле классической трагедии, древнегреческой трагедии. Там один из важных элементов этой истории является хор, мужской и женский, но хор, который не поет, вербальный хор, как персонаж, ну как в древнегреческой трагедии.
И повесили интригу, и сразу непонятно, да, как это будет все выглядеть и воплощаться.
Да, да, ну, надо прийти смотреть. Окей. Это то, что надо видеть.
Угу. Борис Леонидович, по-моему, в начале сезона вы представляли Марка Букина как человека, которому вы доверяете вот сцену «Молот». Вот по итогу, вот прошел год, вот что можете сказать? Ваша там,
доверие
оценка?
Мое да. не изменилось. Ну, как бы со сцены «Молот» это был такой переходный период накопления ресурсов, что говорится, сцена «Молот» была на, как бы переделалась, ремонтировалась, она перестраивалась. Например, мы лишены вот этого амфитеатра, который был такой стационарный. Сейчас сцена «Молот» замечательно выглядит, и фойе замечательно выглядит. Но мы ждем, что к концу лета у нас будет раздвижной амфитеатр, пока мы приспосабливаемся. Вот когда это все соберется, начнется вот следующий сезон, это будет такой во многом сезон сцены «Молот». Да, потому что уже первая премьера должна состояться в сентябре, вторая в октябре, третья в ноябре и так далее. Это чуть ли не каждый месяц должны быть премьеры на сцене «Молот».
Это вот продукт резиденции ТТ, да?
Не только, да? В том числе.
Борис Леонидович, вот как-то мы совсем не поговорили о ребятах, участниках этой резиденции. Может быть, вам хотелось бы кого-то отметить?
В смысле композиторов?
Ну да, или кого-то... Столько ведь ребят талантливых приехало, такой был конкурс.
Но это все очень интересно. И второй год прямо невероятно интересно. И все там интересны. Вот практически трудно сказать, что вот все работы были какие-то. Все работы, предложенные авторами, были какие-то. Потом из них отобрали 5 работ из 10 и доверили 5 режиссерам. И 4 из них просто были прекрасные режиссеры, которые показали прекрасные... Ну, с одним режиссером, вернее, с одной. Не очень повезло. А 4 работы просто отличные. Вот. Но мы из-за этого всего отобрали 1 работу. Она нам показалась наиболее цельной и наиболее перспективной. Называется «Пойманная молодость». И тема... Это тема, кстати, следующего сезона нашего. Тема – это тинейджеры и их родители. Это уже у нас несколько замыслов на эту тему, которую мы приняли к разработке. И вот одна из них – это «Пойманная молодость». Очень хороший замысел.
А можете объяснить, вот эта тема вас чем-то цепляет? Кажется, сегодня это особенно важно почему-то.
Младшей дочке 13 лет. Нет, ну это я так, но на самом деле меня эта тема волнует, во-первых, потому что особенное поколение от нас, от всех, даже от вас.
Да, я это тоже чувствую.
Потому что они живут в другом мире, они живут в гаджетах. И разрыв между ними и их родителями гораздо существеннее, чем между мной и моими родителями, и даже чем между вами и вашими родителями. Потому что меняются обстоятельства. Очень сильно меняются обстоятельства. Поэтому интересно. А плохой молодежи не бывает. Да? И это мы теоретически знаем, но в каждом конкретном случае не можем с этим смириться. Вот. Поэтому, конечно, важно найти этот консенсус между вот этими поколениями. Притом, вот те замыслы, которые у нас есть уже, и замыслы, один из которых готовится, притом 2 из них для малой сцены, а 1 из них для большой. Да? И вот 3 прямо сюжета, они какие-то больше для родителей, по впечатлению авторов пока, да, а какие-то больше прямо для тинейджеров. Они будут узнавать себя, свои проблемы, непонимание, как их не понимает внешний мир в лице их родителей, школы, там, учителей и так далее.
Интересно очень. Это очень интересно. Борис Леонидович, ну вот это планы на будущий сезон, а еще ведь у вас вы работали над шоу с фонтаном, то, что мы все увидим очень скоро. Вот да. Можете рассказать в двух словах? Мы говорим.
Это лучше расскажет наш директор, вот Наташа Кивынина. Они этим занимались. Я к этому не был допущен. То есть я кивнул, и все мое участие это на этом закончилось. Я вам лучше расскажу, что у нас еще, значит, вот наш курс, он не только будет готовить вот эти вот микроспектакли, а они показали, это было 3 или 4 показа мюзикла на малой сцене, на сцене молот, «Сонная лощина». Значит, вот теперь мы поняли, как его выпускать, и мы хотим выпустить, это очень интересно. Это прямо весь курс, это какой-то организм, которые это исполняют. «Сонная лощина» — это такой мистический мюзикл с очень хорошей музыкой. Ну, вот и есть эта история «Сонная лощина», да? Это по мотивам этой истории. И мы это будем выпускать на большой сцене на планшете. Вот как история про собаку, да? Когда публика будет на планшете. И это тоже произойдет в следующем сезоне.
А когда? Это... Ну, вы так хвалите, это... когда ждать?
Ну, опять, мы не знаем.
Ремонт,
мы ничего не знаем, да? Ремонт будет завтра, раньше выпустим, потому что сцену ремонтировать не будут. Мы ее закроем пожарным занавесом и можем там этим заниматься. Ремонт будет не завтра, мы весь сезон играем, или хотя бы полсезона, тогда январь, ну, к примеру. Мы не знаем, мы плаваем от этого, так устаем. Страшно, потому что каждое утро просыпаешься с надеждой, а вечером выясняется, что не все в твоих руках.
Борис Леонидович, у нас последняя минута, и вот интересно, знаете, какие-то слова вашему зрителю от вас услышать, потому что театр и по соцсетям, если посмотреть, один из самых любимых, и вот если походить по театрам, у вас всегда залы полные. Вот есть ли вам сказать, что вашему зрителю за его, ну, вот такое особое к вам отношение, может?
Ну, послушайте, как бы я сейчас буду выглядеть каким-то хамом, был бы плохой театр, не было бы никакого отношения, да? Поэтому, как бы, все, что мы хотим сказать, мы говорим нашими спектаклями, не только нашими спектаклями. А наши спектакли – это гораздо более широкое понятие, потому что вон фонтаны сейчас запоют нашими песнями. А когда мы делаем премьеры, то у нас весь театр, фойе, все, что окружает премьеру, как-то приготавливается специальным образом. Мы со зрителями находимся в интимных отношениях. И когда они выбирают нас, значит, они с нами находятся в интимных отношениях. Поэтому я люблю зрителей. Если бы я их не любил, я бы всего этого и не делал бы. Вот. Но, судя по всему, они тоже нас любят. Вот поэтому вот как бы пожелаю себе и им продолжения этого любовного дуэта.
На этом все. Это была программа «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. Спасибо, что вы были с нами, и оставайтесь на волне 91.2 FM в Перми.
Это была программа «Надкушенное яблоко». Оставайтесь с нами.